Был час ночи. Эллен и Мэри Грант, которых жестоко качало в их каютах, отважились подняться на палубу. Ветер дул со скоростью 14 туазов в секунду. Он бешено свистел в снастях. Металлические тросы звенели, словно струны, по которым ударил чей-то гигантский смычок. Блоки сталкивались друг с другом. Снасти с режущим свистом двигались по своим шероховатым желобам. Паруса оглушительно хлопали, как пушечные выстрелы. Чудовищные валы уже шли на приступ яхты, которая, как бы издеваясь над ними, словно морская ласточка, взлетала на их пенившиеся гребни. Завидев пассажирок, Джон быстро подошел к ним и попросил вернуться в кают-компанию. Волны уже хлестали через борт и могли ежеминутно разлиться по палубе. Грохот разбушевавшихся стихий был столь оглушителен, что Эллен едва расслышала просьбу молодого капитана. «Опасности нет?» — успела она спросить в минуту относительного затишья. «Никакой!» — ответил Джон Манглс. «Но ни вам, ни мисс Мэри нельзя оставаться на палубе!» Эллен Гленарван и Мэри Грант не стали противиться приказу, скорее походившему на мольбу, и возвратились в кают-компанию как раз в ту минуту, когда чудовищная волна с такой яростью обрушилась на корму яхты, что в их каюте задрожали стеклянные иллюминаторы. Ярость ветра удвоилась, мачты гнулись под тяжестью парусов, и яхта, казалось, взлетала над волнами. «Фок, Нагитовы!» — скомандовал Джон Манглс. «Спустить Марсель и Клевера!» Матросы кинулись выполнять приказания. Фалы ослабили, гитовы подтянули, и клевера были спущены с таким грохотом, что заглушили даже рев бури и Дункан, изрыгавший клубы черного дыма, судорожно пенил воду винтом, лопасти которого порой вздымались над водой. Гленарван, майор, Паганель, Роберт с восхищением, смешанным с ужасом, наблюдали эту борьбу Дункана с волнами. Крепко уцепившись за планки фальшборта и не будучи в состоянии обменяться ни единым словом, они следили за стаями буревестников, зловещих птиц, носившихся в воздухе. Они словно тешились неистовством бури. Вдруг пронзительный свист заглушил рев бури. Это со страшной силой вырвался пар, но не через пароотводную трубу, а из предохранительных клапанов котла. Резко прозвучал тревожный свисток. Яхту сильно накренило, и Вильсон, стоявший у штурвала, был сбит с ног внезапным ударом румпеля. Никем не управляемый Дункан пошел поперек волны. «Что случилось?» — крикнул Джон Манглс, бросаясь на мостик. «Судно ложится на бок», — ответил Том Остин. «Руль сломался». «К машине! К машине!» — послышался голос механика. Джон помчался по трапу. Все машинное отделение было заполнено густым паром. Поршни цилиндров бездействовали. Шатуны не вращали гребного вала. Механик, видя полную аварию машины и боясь взрыва котлов, выпустил из них пар через пароотводную трубу. «В чем дело?» — спросил капитан. «Винт испортился. То ли погнулся, то ли задел за что-то», — ответил механик. «Он перестал вращаться». «Разве невозможно его очистить?»
«Невозможно».
Не время было думать о починке. Факт был налицо, винт не работал, и пар поэтому вырывался через предохранительные клапаны. Джону пришлось снова прибегнуть к помощи парусов и превратить ветер, который был его наиболее грозным противником, в союзника. Он поднялся на палубу, в двух словах изложил лорду Гленарвану положение дел и стал настаивать, чтобы он вместе с остальными пассажирами спустился в кают-компанию. Гленарван хотел остаться на палубе. «Нет, сэр», — решительным тоном заявил Джон Манглс, «на палубе должен остаться я с моей командой. Уходите! Палубу может залить волна, и вас смоет. Но мы можем быть полезны. Уходите! Уходите, сэр! Так нужно! Сейчас я хозяин судна! Уходите! Я требую этого!» Очевидно, положение было критическим, если Джон Манглс мог так повелительно говорить с Гленарваном. Тот понял, что ему надлежит подать пример послушания. Он покинул палубу, за ним последовали его трое спутников, и все присоединились к пассажиркам, тревожно ожидавшим в кают-компании развязки борьбы со стихиями. «А мой Джон — человек энергичный», — проговорил, входя в кают-компанию, Гленарван.
«Да!»
— отозвался Паганель.
«Он напоминает мне того боцмана в драме вашего великого Шекспира «Буря», который кричит королю, находящемуся на его корабле, «Вон отсюда! Молчите! Ступайте в каюту! Если вы не в силах усмирить стихии, то замолчите! Прочь с дороги, говорю вам! Это прекрасно!»
Тем временем Джон Манглс, не теряя ни секунды, пытался вывести судно из того опасного положения, в которое его поставила порча винта. Он решил лечь в дрейф, чтобы как можно меньше уклониться от курса. Следовало сохранить хоть некоторые паруса и повернуть судно в направлении бушевавшего ветра. Поставили марсель, взяв на нем риф, подняли нечто вроде фокс-такселя на грот-мачте, и Дункан стал носом к ветру. Яхта, отличавшаяся блестящими мореходными качествами, описала дугу, как скаковая лошадь, которой всадили шпоры в бока, и повернулась крамболом к ветру. Но выдержат ли паруса? Правда, они были сделаны из лучшей шотландской парусины, но какая ткань сможет сопротивляться такому чудовищному напору? Избранный капитаном маневр давал яхте то преимущество, что она подставляла теперь волнам свои наиболее прочные части и держалась нужного направления. Однако ей грозила опасность попасть в огромный провал, зиявший между валами, и уже больше не всплыть. Но у капитана не было выбора, и он решил дрейфовать до тех пор, пока будут целы мачты и паруса. Команда находилась у него на глазах, готовая ежеминутно броситься туда, где она была необходима. Джон Манглс, привязав себя к вантам, наблюдал за разъяренным океаном. В таком положении прошла ночь. Все надеялись, что буря стихнет к рассвету. Напрасная надежда. Около 8 часов утра ветер еще усилился. Теперь скорость его достигала 18 туазов в секунду. Это был ураган. Джон Манглс молчал, но втайне трепетал за судно из-за пассажиров. Дункан ужасающе накренился, его пиллерсы трещали, и порой оконечность фока-рея
касалась гребня волн. Был момент, когда вся команда Дункана думала, что яхта не поднимется. Матросы с топорами в руках уже бросились рубить ванты грот мачты, как вдруг паруса сорвались с мачт и улетели, словно гигантские альбатросы. Дункан выпрямился, но лишенный опоры плыл вслепую. Его стало так сильно качать, что мачты каждую минуту грозили рухнуть. Яхта не в состоянии была долго выдержать подобную качку. Мачты расшатывались, борта давали трещины, швы расходились, казалось, сквозь них вот-вот хлынут волны.